Сегодня будем говорить о первой книге царств. Мы в прошлый раз остановились на маленькой промежуточной книге, книга Руф, книга, которая помогает нам связать период жизни судей с периодом царствования Давида, и точнее помогает нам увидеть, каким образом, откуда произошел Давид, кто был его предками, каким образом Бог чудесным путем, используя разных людей, готовит к воплощению свой великий план. И сегодня мы подошли к этой книге, первая книга царств, которая открывает нам практически, каким же образом Давид стал царем. Эта книга посвящена поиску, который наполнил сердце народа израильского или сознание людей, которые жили тогда в Израиле, наполнил с тем, чтобы искать жизни не такой, какой они жили в другое время, и они искали себе царя. И в этом поиске они приходят сначала к одному варианту, и потом неизбежным становится то, что вся эта конструкция, выстроенная людьми, она проявила себя неспособной функционировать. И таким образом Бог посылает тогда им царя, и этим царем является царь Давид. Мы сегодня сфокусируем наше время, конкретно на времени Самуила, Саула и немножко Давида. Вот об этом периоде времени говорится в первой книге царств. Вторая книга царств полностью фокусируется на служении или на царствовании Давида, на том, каким образом его царство было основано, каким образом оно развивалось, чего он достиг. И мы подробно об этом будем говорить в следующую среду. Несколько слов о происхождении первой книги царств. Первая книга царств в действительности является первой половиной одной книги. У нас в русской Библии это первое царство и второе царство. То есть это две книги. Оригинально они были написаны как одна книга. Эта одна книга вначале называлась по имени главного ее героя Самуила. Она называлась «Книга Самуила». Это было в еврейской Библии в оригинальной. Когда Библию переводили на греческий язык, появился так называемый перевод Септуагинта. В Септуагинте мы видим эти книги разделенные, и они имеют то же название, которое у нас в русской Библии. Их назвали первая книга царств, вторая книга царств. Причина, почему назвали эти люди таким образом эти книги, заключается в том, что они увидели или отметили не главную роль Самуила здесь, а подготовку царства. То есть практически Самуил сыграл роль в подготовке к царству, а вторая книга царств описывает Давида, там про Самуила уже нет, Самуил уже умер раньше, еще в первой книге описана его смерть, и поэтому посчитали более справедливым назвать эти две книги не книги Самуила, а назвали их книги царств. Но потом в процессе дальнейших переводов Библии некоторые Библии переводились оригинально из еврейского текста. Некоторые при переводе из еврейского текста пользовались систематизацией, которая применяется в Септуагинте. И поэтому мы получили вот такое существенное отличие. Если вы читаете английскую Библию, то там это будет первая и вторая книги Самуила. В русской Библии это первая и вторая книга царств. Опять-таки, речь идет о влиянии Септуагинты, то есть греческого перевода Ветхого Завета, который был сделан примерно за 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Влияние этого греческого перевода на русский текст, на текст, который мы имеем, на перевод, который есть у нас. Еврейская традиция приписывает авторство двух этих книг Самуилу, во-первых, потом пророку Нафану и пророку Гаду. То есть Самуил, ясно кто, это судья и пророк, о котором написано в первой книге царств достаточно много. Пророк Нафан был тем пророком, кто обличал Давида. Помните, когда Давид согрешил? Пророк Нафан играл там большую роль. И был еще пророк по имени Гад. Этот человек, который тоже служил или нес служение во время Давида. И поэтому еврейская традиция приписывает авторство этих двух книг вот этим трем людям. Хотя у нас нет никаких доказательств, что кто-то из них написал эти книги. Нигде в самих книгах не указано, что кто-то из них писал. И никакие другие книги Библии не ссылаются на первую книгу царств или вторую книгу царств в том, чтобы показать, что эту книгу написал Самуил или Нафан или кто-то другой. Скорее всего, эти книги, они были написаны уже во времена Соломона, или, а точнее даже позже Соломона. Если вы внимательно читаете первую книгу Царств, то вы обнаружите в ней целый ряд упоминаний отдельных царств. Царство Израильское и царство Иудейское. Я думаю, что, скорее всего, вы не обращали внимания на это. Но если вы в следующий раз будете читать первую книгу Царств, обратите внимание, что там периодически упоминаются и цари Иудеи, например, когда о Сикелаге речь идет. Сикелаг – это тот город филистимский, который был отдан Давиду, когда он был у филистимлян, если вы помните. И потом Давид его защищал, этот город Сикелаг. И там написано, что и с тех пор Сикелаг остается под владычеством царей иудейских. Не написано царей израильских, царей иудейских. То есть речь идет о том, что во время написания этой книги уже было отдельное царство иудейское и царство израильское. То есть таким образом мы можем судить, что эта книга была написана уже после Соломона, после царствования Соломона, когда царство разделилось, вы знаете, при его сыне Раваме и его сопернике Иероваме. Вот. И мы не знаем, кто написал эти две книги, мы знаем только, что они входят в канон, и они всегда были там, поэтому мы можем быть уверены в том, что это действительно боговдохновенные Богом книги. Итак, первая книга Царств, она детально фокусируется на проблемах возникновения царства Давида. Вторая книга Царств будет говорить о самом царстве Давида. Все то, что в первой, это многочисленные проблемы, с которыми были связаны вот эти процессы, в результате которых Давид все-таки становится царем. Он вообще-то даже в первой книге Царств и не становится царем. Первая книга доходит только до той точки, чтобы она подводит все условия уже готовыми к тому, чтобы Давид стал царем. Давайте посмотрим на главные события первой книги Царств, посмотрим на основную канву или основной сценарий, как расписано развитие событий здесь, на каких самых главных событиях Бог остановился, описывая появление Давидова царства. Прежде всего, это чудесное рождение Самуила. Если вы посмотрите на появление многих Божьих детей или героев веры, инструменты, которые Бог использовал для своего великого дела, то вы можете обнаружить, что многие из них появлялись на свет чудесным образом или при помощи чуда. Помните, как у Авраама родился сын? То есть тогда, когда Сара уже не могла родить ребенка, Бог чудодейственным способом, сверхъестественным способом дает этой женщине способность родить, и появляется на свет Исаак. Если вы помните, точно так же родился Самсон. Точно так же родился Иоанн Креститель. Первая глава Евангелия от Луки подробно описывает, каким образом это произошло. Точно так же его родители не могли иметь детей, и через какое-то время Бог посылает ангела, и ангел свидетельствует и говорит, что так будет. И Захария, отец Иоанна Крестителя, не верит этому. Помните, это было настолько невероятно. То есть Самуил рождается точно так же. У Анны, его матери, не было детей. В то время это было особенно сложно с нескольких сторон. Прежде всего, это было сложно, потому что это для многих людей было знаком того, что Бог не благословляет или даже Божье проклятие какое-то на этих людях. Это первая сторона. Вторая, чисто практическая сторона, заключалась в том, что в те времена старики очень сильно зависели от своих молодых детей, которые могли за ними ухаживать. Не только ухаживать, а вообще кормить. Таким образом, Анна молится Богу, она просит у Бога то, чтобы Бог дал ей ребенка. И вот здесь очень интересная деталь. Когда она молится Богу, она подчеркивает, она говорит, что я прошу его не для себя, не для того, чтобы он потом заботился обо мне. Она в своей молитве обещает Богу и говорит, если ты мне дашь сына, я отдам его тебе. Первое царство, первая глава. Она молится в храме, и Илия, судья, который был, пророк, который был тогда, подходит к ней и говорит, ты, наверное, пьяная. Она просто губами шевелит и не говорит ни слова, и очень долго молится, потому что это была очень большая нужда. И он обвиняет ее в этом или говорит, что тебе нужно идти домой. Вот. После всего этого она сказала, что нет, у меня душа скорбящая, пред тобой душа скорбящая, я молюсь Богу, я прошу о вот этой нужде, которая есть. Илья говорит, иди, будет тебе по слову твоему, по просьбе твоей. И потом она возвращается. Слушайте, 1 Царств, 1 глава, 26 стиха. И сказала, о, господин мой, да живет душа моя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу. Анна является одной из героинь Ветхого Завета, показывая удивительный пример посвященности своей жизни Богу. И мы потом читаем, как она на протяжении еще длительного времени приходила и приносила одежду своему сыну, посещая его там в храме, там при месте служения Богу при скинии. Молитва Анны, это 2 глава с 1 по 10 стихи, она представляет собой такой образец поклонения, образец посвященного сердца. Я прочитаю 9 и 10 стихи, где она в своей молитве пророчески говорит о том, что ее сын будет участвовать в огромном или очень важном процессе поставления царя. Здесь написано так. «Стопы святых своих он блюдет, то есть Бог, и беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Она не знала всех деталей, но Бог положил ей на сердце, что этот ребенок, которого она привела в храм, он послужит для огромной цели. Через него Бог приведет вот того, кто будет Божьим помазанником, царем над народом израильским. А так это первое, достаточно большое событие, описанное здесь. Это Анна, ее муж, рождение, ее молитва, рождение Самуила. То, как Анна привела его в храм, и как она молится об этом, посвящая своего сына Богу. Вторая значительная тема, которая сразу же расположена за этим, это духовный упадок в Израиле. Причем один из самых глубоких. Помните, что речь идет о времени, описанном в книге Судей. Книга Судей представляет нам очень такую блеклую картину. В ней там очень много всего непонятного, очень много отступления от Бога. Особенно в последней части этой книги. Когда мы подходим к концу книги Судей, мы видим, как краски сгущаются, как мало там жизни, как много там всякого беспорядка, как много там отступлений от Бога и мало настоящих верующих людей, настоящих богобоязненных людей в этой книге. То есть все больше и больше разного рода отступлений от Бога. Конец книги Судей является началом того, что описано в первой книге Царств. То есть люди находились в очень тяжелом духовном положении. Вторая глава с 12 стиха описывает это положение следующим образом. «Сыновья же Илия были люди негодные, которые не знали Господа и долга священников по отношению к народам». Одно дело, когда народ отступает от Бога, но когда священники, когда те, кто отвечает за служение, те, кто призывает людей поклоняться Богу, те, кто стоит на святом месте, когда у них нечестие, а здесь не просто нечестие, посмотрите, написано, они были люди негодные. Эти люди отличались своей наглостью. Они просто использовали положение своего религиозного поста или же положение, которое имел их отец. И они через это положение, они достигали не просто своего обогащения, они просто нагло попирали все. И там описано, несколько сцен описано, как это они делали. Это является общей характеристикой того положения, в котором, или состояния, в котором находился народ. За это Бог провозглашает свой суд над домом Илии. Если вы помните эту историю, когда Бог обращается к Самуилу, Самуил не знает голоса Господа, и он встает и спрашивает у Илии, так и так, ты звал меня, второй раз встает, третий раз встает. И потом Илия понял, что Бог говорит, и он учит Самуила, он подсказывает, скажи ему, говори Господи, ибо слушает раб твой. И после этого Бог открывает этому подростку Самуилу, открывает, что произойдет с домом Илии. Очень интересно, как Илий воспринимает все это дело. После этой ночи утром, когда они проснулись, Илий подзывает Самуила и говорит, что сказал тебе Бог. И он даже ему конкретно говорит, скажи, ничего не скрой. Таким образом, в результате такого состояния народа израильского мы видим, как это происходит во всех ситуациях, во всех историях книги Судей. Бог допускает разных неприятелей. В данном случае филистимляне. Филистимляне нападают на Израиль, и 4000 израильтян погибло. Воины израильские погибли в количестве 4000. И тогда кому-то пришла в голову идея. Интересно, что этой идее не противостал Илия, этот ответственный при скине человек. Идея следующая. Что если мы возьмем ковчег Завета и понесем его туда на линию, фронта? Бог же не позволит, чтобы ковчег был захвачен неприятелями. Смотрите, что получается. Из-за греховности Израиля Бог допускает нападение филистимлян и предает израильтян в руки филистимлян. Израильтяне вместо того, чтобы исправлять свои пути, они думают, как же мы можем победить? Царя у них нет еще. Они потом скажут, нам нужен царь, и тогда мы при помощи царя будем побеждать, независимо от того, кто мы такие. Царя у них нет, и они думают использовать частичку того инвентаря, который у них там стоит. Это же священное дело. Если мы принесем ковчег, то тогда Бог просто никак не допустит. Помните эту историю, что в этот раз их погибло 30 тысяч. Первый раз 4 тысячи, второй раз 30 тысяч, и ковчег Завета был захвачен филистимлянами. Бог показывает через эту историю, что в действительности самое главное – это сердце и жизнь народа. Да, как мы позже узнаем, что те, кто захватил ковчег Завета, в общем-то, не были сильно счастливы от этого. Люди, которые там жили, они стали болеть. Наросты там всякие стали появляться, язвы у них. И они тогда предприняли такую акцию, они взяли и передали этот ковчег в другой город свой. Ну, естественно, люди в том городе стали болеть. Потом они передали в третий город. Они думали, может быть, это случайно. В конце концов, они решили, их мудрецы решили сделать так. Они взяли новую колесницу, погрузили туда, на эту колесницу, ковчег, взяли двух коров, которые первый раз отелились, то есть у них были маленькие телята. И они запрягли этих коров в эту колесницу, они поставили туда ковчег, и направили его, и он так и пошел туда, в сторону израильских поселений. И для них это был знак, что если он пойдет туда, если эти коровы оставят своих телят и пойдут туда, в сторону израильских поселений, то это значит, точно действие этого ковчега было на нас здесь, и поэтому мы не можем его держать у себя. То есть, таким образом, Бог преподает два урока сразу. Первый урок израильтянам в том, что сила не в ковчеге. Второй урок филистимлянам в том, что они не могут насмехаться над Богом иудеев, что это то, что происходит. Происходит не потому, что филистимляне доблестные, а потому, что Бог гневается на Израиль в данный момент. Таким образом, вот такое положение, в котором начинается первая книга Царств, в котором находится народ израильский, в котором развиваются потом дальнейшие события. С этого момента, примерно где-то в это время, когда произошли вот эти события, Самуил все более и более становится признанным народом израильским. Народ израильский понимает, что вот там, в доме Илии, вот там при ковчеге, вот там при скинии, вот там есть этот молодой человек, через которого говорит Бог. И то, что Бог говорит, действительно сбывается. Вы помните, что в этот момент случилось следующее. Филистимляне... Да, тогда, когда был захвачен ковчег, в это же время погибли два сына Илии. И когда сообщили о этой гибели двух сыновей и о том, что ковчег был захвачен, то Илия умирает. То есть практически Самуил занимает место Илии, и его служение было достаточно эффективным. Мы приходим к следующему событию, описанному в книге, первой книге Царств. Это возвращение Израиля к Богу в результате служения Самуила. После того, когда время Илии прошло, когда вся эта история с ковчегом, с филистимлянами закончилась, после этого Самуил становится на служение, и он в своем служении достаточно эффективно распространяет весть о возврате к Богу. Он не просто распространяет, а народ действительно возвращается к Богу. 7 глава написана следующее, с 3 стиха. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». То есть они приходят к Самуилу, они видят, что Самуил является Божьим пророком, они приходят к нему и просят, чтобы он как-то повлиял, что-то сделал, умолил Бога, чтобы освободить от руки филистимлян. И он им объявляет, что нужно сделать. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу». Это типично для периода судей. Когда встает судья, который боится Бога, который служит Богу, поклоняется Богу, и он эффективно влияет на народ, народ возвращается от идолопоклонства, и наступает благополучная, спокойная жизнь. 10 стих. «И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем в очередной раз. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и были они поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифа и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между сеном и назвал его Авиньезер, сказав, до сего места помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». То есть вот что достиг Самуил. Он возвращает народ израильский к поклонению Богу, и в результате этого наступает период спокойствия для всего народа. К сожалению, дальнейшее развитие событий оказалось также типичным для времени судей. Вы помните этот цикл, о котором мы говорили? И этот цикл несколько раз описан в книге «Судей». То есть после того, когда народ успокаивался, постепенно происходило скольжение вниз. Спокойная жизнь, все есть. Бог позаботился, оградил от филистимлян, они нормально, спокойно живут. Но проходит десятки лет, обычно это десятки лет, и потихонечку то поколение, которое пережило трудности, которое знало все это, которое пережило покаяние, потихонечку это поколение меньше имеет влияние, появляются новые, более молодые люди, менее знающие, что происходило тогда, и все более и более уходящие от Бога. И в результате все возвращается на круги своя. Мы подходим к следующему большому событию книги, первой книги царств – требование царя. Все начиналось с ослабления роли служителей. Самуил был человеком богобоязненным, он был человеком, служащим Богу по-настоящему, но в его жизни была одна проблема. Он не смог передать такую же богобоязненность своим детям. Его дети не были в такой степени нечестивы, как дети Илии, который был до него. Но написано, что они не ходили путями его. Посмотрите, 1 Царств 8:3. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. Здесь не написано о том, что они кощунствовали, как кощунствовали сыновья Илии у храма, у места жертвоприношения. Но они извратили справедливость в других делах, в другой части своей ответственности. Их ответственность была не только совершать богослужение, их ответственность была еще и судить, то есть выносить решение по конкретным делам народа израильского. И что они делали? Они вместо того, чтобы выносить решение справедливо, они выносили их на основании корысти, то есть когда кто-то из людей давал им взятку, то они тогда судили за него быстрее, лучше, чем они судили за его соперника. Таким образом, не с одной стороны, но с другой стороны начинается растление, и народ израильский постепенно приходит в упадок. Мы будем читать дальше, вторую, третью, четвертую книги царств, и мы обнаружим, появляется царь благочестивый, и народ постепенно выправляется. Появляется царь негодный, не знающий Бога, не любящий Бога, и народ весь испытывает это же самое состояние. Это обладает колоссальной важностью и сегодня, когда мы говорим о церкви. Мы говорим о том, что к служителям должны предъявляться особенные требования. Когда мы говорим о семье, мы говорим, что к родителям должны предъявляться особенные требования. Потому что все это оказывает свое влияние. Это очень яркий пример, яркая история здесь в книге «Царств». В результате собираются старейшины Израиля, они видят, что дети Самуила, они занимают положение священников, но они неправильно выполняют свои обязанности. Они приходят к Самуилу и требуют у него царя. Четвертый стих. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу, и сказали ему, вот ты состарился, то есть к нему претензий нет, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Конечно, причина, почему народ израильский просил царя, заключалась прежде всего в том, что народ не хотел ставить свою жизнь в зависимости от праведности, от Бога, от Его благословений. Он хотел иметь политическую структуру, которая позволяла бы им защищать самих себя, независимо от их духовной жизни. Но неправильные действия сыновей Самуила послужили одной из причин, которую эти старейшины или народ использовали для того, чтобы объяснить, почему они это делают. Эти действия, они способствовали этой тенденции народа израильского к тому, чтобы избрать или требовать избрания царя. Самуил пересказывает эти слова Богу, и Бог отвечает следующее, 7 стих. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И Самуил объявляет, если вы будете читать дальше эту 8 главу, он подробно описывает, рассказывает им. Он говорит, вы же понимаете, кого вы просите? Он возьмет у вас лучших людей, сыновей ваших заберет и поставит, поведет на войну. Он будет у вас забирать ваш урожай, часть вашего урожая будет забирать, для того, чтобы обеспечивать себе жизнь своего царского двора. То есть он перечисляет много разных обстоятельств и заканчивает следующим. Посмотрите, пожалуйста, 18 стих. «И восстинаете тогда царя вашего». Вы сейчас просите, но потом будете вопиять, стенать будете. И не будет Господь отвечать вам тогда. Это самое страшное, что тогда, когда вы восстинаете, то есть они предлагают свои решения. Бог говорит им, хорошо, пусть они пробуют свои решения. Но тогда, в результате этого решения, когда они придут к тяжелому положению, и они будут, стеная, просить меня, я им не отвечу. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши. Практически они хотят такую же систему устройства, как у языческих народов, в которых Бог не играет такой большой роли, и их праведность естественным образом не является фактором, от которого зависела бы их благоуспешная жизнь или нет. Следующий элемент после требования царя – избрание Саула на царство. То есть естественным образом, посмотрите, рождается Самуил, мы видим, как Самуил рождается чудесно, мы видим, как описание духовного упадка в Израиле, возвращается Израиль к Богу в результате служения Самуила. И в конце тогда, когда Самуил или общая ситуация народа стала немножечко провисать, то есть она стала уходить туда в греховность все больше и больше, народ требует царя, Бог соглашается, и дальше описано, каким образом Саул стал царем. Саул в действительности соответствует народной мечте. Вот если посмотреть на то, кто он был, он действительно человек был, которого очень привлекательный, которого сразу выбрали бы. 1 Царств 9:2 написано, У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Оказывается, не только в наше время выбирают тех, кого можно представить каким-то образом. Вот. И в данном случае, вот, по-человечески, действительно, если посмотреть на Саула, то Саул был, посмотрите, выше от плеч своих, выше всего народа, на голову выше всех людей. То есть он был, скорее всего, сильным, он был могущественным человеком и очень красиво выглядел, привлекательным был. В начале своей деятельности Саул был достаточно скромным человеком. То есть это еще был плюс. То есть люди видели и говорили, ну ты смотри, он себя не выставляет очень сильно. И действительно, ну, нам такой царь нужен обязательно. То есть вот по-человечески, насколько можно было бы представить, то это самый-самый выборный кандидат. То есть кандидат, которого, за которого легко проголосуют. Кандидат, который точно пройдет. 21 стих этой же главы, 9. И отвечал Саул, это когда Самуил обращается к нему, и отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Значит, он проявляет скромность. Кроме всего этого, на начальном этапе мы видим, как Бог дает Саулу особую способность управления. Несколько побед он совершает над филистимлянами. То есть у Саула было все для того, чтобы он мог эффективно царствовать. Вот по-человечески все должно было работать очень хорошо. Но у Саула была одна проблема. Мы об этой проблеме поговорим позже, когда мы сравним Саула и Давида. Сейчас мы коснемся только одного фактора. У Саула было сердце неправильное. У него была гниль внутри, если можно так сказать. Вот снаружи было все хорошо, он даже скромный был. Был очень порядочный, очень, так скажем, подходящий к тому, чтобы занять это место, занять место царского, на царском троне. Но вот это внутреннее растление, вот это состояние неточного сердца, неправильного состояния сердца перед Богом, оно постепенно стало давать о себе знать. С этого начинается падение Саула. О падении Саула много сказано в первой книге царств. С одной стороны, это книга о подготовке Давида, но с другой стороны, в огромном смысле можно сказать, что это книга о падении Саула. Как постепенно-постепенно вот это зло, которое внутри, вот эта неверность Богу, сердце, не преданное Богу, как постепенно оно стало разъедать его жизнь с внешней, благополучной очень, внешней очень порядочно, очень правильно. Даровав Израилю царя, Бог показывает им еще раз, что верность Богу, а не сила царя, в реальности определяет их благополучие и даже их способность защищать от врагов. 12 глава 1 книги царств описывает нам такую ситуацию с 13 стиха. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя». Это Самуил объясняет народу. Вот царь уже есть. Вот теперь смотрите. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, а если не будете слушаться гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Ясно написано, что благословение народа израильского продолжает находиться в зависимости от того, насколько они боятся Бога или не боятся Бога, независимо от того, что у них сейчас появился царь. В подтверждение этого Бог дает Израилю удивительную победу над аммонитянами. Под предводительством Саула они разбивают аммонитяне. Кстати, в это время у Израиля было два основных врага. Первый враг – филистимляне, которые занимали западную часть, они находились на западной части. Вот эта узкая полоса, то, что сейчас называется полоса Газа. Это узкая полоса, которую занимали филистимляне, там у них было 5 основных городов. И вторая группа людей, о которых написано здесь, аммонитяне. Аммонитяне – это были люди, которые жили на востоке, за Мертвым морем, и там была такая, такое плоскогорье, то есть горная такая местность, на которой жили вот эти люди, аммонитяне, потомки Лота. И периодически Бог допускал то одних, то других. Они нападали на Израиль и терроризировали его. В этот момент Бог через Саула дает удивительную победу над аммонитянами. Через какое-то время, следующую ситуацию, нападают другие враги с запада, нападают филистимляне, и в это время Иоаннафан, сын Саула, очень эффективную операцию проводит и разбивает охранный отряд, то есть определенная группа филистимлян, которые защищали рубежи, и они проникли где-то на территорию Израиля. Иоаннафан вступает с ними в битву, побеждает их. И после этого филистимляне собирают 30-тысячное войско. Это не просто войско, а филистимляне отличались тем, что они обладали технологией производства железа. У них были колесницы, у них были конницы, у них было очень много оружия, которое было гораздо сильнее оружия, которым обладал Израиль на то время. И в этот момент Саул испугался. Вот он только что победил аммонитян, и сейчас, когда он уже торжествовал, что сын его Иоаннафан, он победил большую группу филистимлян, но когда он видел превосходящие его силы противника, он, в общем, стал понимать, что у него сил не хватает. Но вот в отличие от Давида и от Самуила, в его сердце нет вот в таких критических ситуациях потребности бежать к Богу. Он судорожно начинает хвататься за те средства, которые у него есть. Это была первая точка, с которой началось явное падение Саула. Он точно знал, что ему нужно было находиться в стане до того, как филистимляне выстроились станом, израильтяне стоят станом здесь. И он видит, что народ израильский, видя превосходящие силы противника, уже начинает бояться и постепенно разбегаются. Он точно знал, что он не может приносить жертву. Он должен был дождаться Самуила, а Самуил не приходил. Бог допускает испытание, когда Саулу требуется решение. И он понимает, что он не может это решение сделать без Самуила. В конце концов, он не дождался Самуила и совершает эту жертву сам. И после этого Самуил провозглашает, что царство отнято от него. 13 глава 7 стиха мы читаем. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И народ стал разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. После этого наступает следующее, 10 стих. «Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул навстречу к нему, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: „Что ты сделал?“ Саул отвечал: „Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда я подумал: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потом решился принести всесожжение». Заметьте, как его рациональное мышление обгоняет его способность практически доверять Богу. Он точно знает, как он должен поступить, доверяясь Богу. Вместо этого он поступает так, как считает правильным. Хотя это очень глупо. Он приносит всесожжение Богу, нарушая Божьи же принципы. К сожалению, так очень многие люди действуют. Они служат Богу, нарушая Его же Слово. Они делают какие-то вещи благочестивые или религиозные, попирая то, что Бог сказал. Это действительно глупо. В данной ситуации что мы видим? Саул признавал, что Бог есть. Он даже служил ему. Он понимал, что от Бога зависит благословение. Но он не был предан Богу настолько, чтобы доверить ему всю свою жизнь. Он строил свое царство вместо того, чтобы служить Богу. 13 стих. «И сказал Самуил Саулу: „Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что повелено тебе было Господом. 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их». Это уже другая ситуация. Но посмотрите, как в этой ситуации та же самая схема, та же самая формула, по которой действует Саул. Боялся народа, совершил. В данной ситуации он, когда воевал с Амаликом, с другим врагом народа израильского, вместо того, чтобы сделать точно, что Бог ему сказал, он допускает своеволие, и вместо того, чтобы уничтожить всю добычу, которую он захватил, он оставляет себе часть. «Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Заметьте, как постепенно вскрывается все ярче и ярче составляющее, то, что в действительности в сердце Саула. 28 стих. «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня перед старейшими народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Здесь еще раз показано, почему Саул падает. Потому что внутри себя, в сердце своем, он ищет почтение народа, вместо того, чтобы по-настоящему служить Богу. Несмотря на то, что Бог отторг царство, отверг царя Саула как царя, забрал у него царство, Саул еще продолжает находиться на троне достаточно долго, много лет еще. Бог совершил или провозгласив вот этот приговор, Бог постепенно приходил к тому, чтобы народ это понял, народ это увидел, и за это время Бог приготавливает сердце Давида, приготавливает другого царя, того человека, о котором он говорит: это муж по сердцу моему. Помазание Давида. Следующее важное событие. Еще одна интересная история. Помните, как она произошла, когда Бог посылает уже состарившегося Самуила. После того, когда Самуил передал уже все дела, Саул уже царствует, Саул уже управляет всем, Самуил уже находится как бы не у дел, Бог призывает его и в 16 главе посылает его к тому, чтобы Самуил мог еще осуществить одно важное дело. Первый стих. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею вифлеемьянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Очень интересные слова, которые показывают нам, во-первых, что Самуил, несмотря на то, что народ его отверг, несмотря на то, что народ находился в тяжелом состоянии, Самуил все равно продолжает беспокоиться о народе. И когда у Саула поражение, на сердце Самуила плохо. Он, написано, печалится о Сауле. Он печалится, что Саул проигрывает. Он печалится, что Саул не живет так, как он должен жить. И что от этого страдает весь народ. Хотя это допущенное Богом состояние, но от этого страдают все люди, и Самуилу от этого больно. Второй элемент, который мы наблюдаем здесь в этих словах. Бог, обращаясь к Самуилу, говорит ему о том, что в этом случае он усмотрел себе царя. Первый раз народ просил себе царя. В этот раз Бог усмотрел себе, не народу, а себе. В той ситуации Саул был избранником как бы народа или для народа, или он отвечал запросам народа. В данной ситуации Давид отвечает запросам Бога. Вот почему Бог обращается к Самуилу, говорит: «Я усмотрел себе царя». Когда пришел Самуил, и даже Самуил, даже пророк, глядя на сыновей Иессея, отца Давидова, он никогда не мог подумать, что вот тот самый маленький, который там где-то пасет овец. Он всегда смотрит: ну вот этот, наверное, идет. вот этот выглядит очень хорошо, подходит к тому, чтобы смотреться. Вот, слышишь слово «царь» и видишь вот такую личность или такой портрет такого человека. И Бог тогда сказал ему очень важные слова, 7 стих. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Очень важные слова, которые оставлены здесь Богом через Самуила. Это прежде всего инструкция, которая нужна была Самуилу, но она так нужна каждому из нас. Самуил помазал Давида на царство тогда. Помните эту историю, что все прошли сыновья, и Бог никого не показал. И потом Самуил спрашивает, а нет ли еще кого у тебя? И потом Иессей говорит, да есть там еще один. Позвали Давида, и Бог сказал, что вот этот. И он помазал его в цари. Но он еще долгое время не был царем. На протяжении длительного времени Давид остается неизвестным человеком. Его помазали в цари, и он пошел назад опять пасти овец. Это типично для Давида, это типично для людей, которые боятся Бога. Они не зависят от признания. Его не беспокоило то, что он теперь уже с титулом царя пасет овец. Что у него уже есть звание. Что он уже должен занимать положение великое. Именно поэтому Бог и избрал его. Вот это признак настоящих людей. Людей, которые доверяются Божьему времени и Божьим определениям полностью, во всей полноте. После того, когда Бог и Самуил помазал Давида, Давид не побежал сразу в царский дворец и не стал претендовать на то, что... А он мог бы. Он мог бы претендовать. Если так посмотреть, что он мог делать уже к тому времени, помните, львов, там, медведей. То есть у него был опыт практически ведения боевых действий, таких достаточно конкретных. А здесь еще имеет Божью силу за своими плечами. Бог сам сказал, помазываю тебя в царей. Через великого Самуила. Давид не делал этого. Правда, Давид в этот период был приглашен во дворец к Саулу один раз. Его приглашали играть на гуслях. Он был музыкант и был поэт. Это еще одна история, что Саул был человеком очень беспокойным. В результате того, что он претендовал постоянно на самозначимость, он постоянно был наполнен страхом и суеверием. Его часто посещали вот эти паника-атакс, эти депрессивные такие состояния, в которых он в одном месте написано «беснуется». И нашли окружение свита, нашла метод, как его успокаивать. Когда играют на гуслях, то тогда ему легче становилось. И нашли гуслистов, нашли Давида, пришел Давид, и он какое-то время служил там, помогал Саулу успокаивать его с приступами его расстройств разных. Это было первое его посещение дворца царя. После этого, по всей видимости, он вернулся назад. Прошло значительное время, скорее всего, когда Давид продолжает пасти овец. И следующий эпизод, который мы видим, который встречается, это победа над Голиафом. Мы не знаем точно, что произошло там, почему Давид остался дома, почему его не взяли воевать. Может быть, потому что младший сын с отцом был, может быть, по каким-то другим причинам. Но мы видим, что отношение братьев к нему, отношение как к маленькому. Помните, они говорят, ты, наверное, пришел посмотреть здесь бой, как здесь войну поиграть. Тебе просто интересно, когда отец послал его позаботиться о своих братьях. Ну, в действительности, это событие стало первым значительным, общественно значимым событием, в котором люди увидели Давида. Вы все эту историю помните. Самое, наверное, значимое явление, которое мы видим в этой истории, это... Ясное упование на Бога, которое есть в сознании Давида. Давид приходит, маленький, невысокого роста, белокурый, не производит впечатления мощного воина. Саул, когда смотрит на него, он говорит, ты юноша. Явно, что он был молодым человеком, не дотягивающим до воина. Но у Давида было одно очень важное качество. Он с самого начала, с самого детства, он практически доверял свою жизнь Богу. И вот это то, что продержало его через всю жизнь. Это то, что поставило его перед ясным фактором, когда он сталкивается с тем, что этот Голиаф ругает воинство Бога день за днем, все в панике. И он приходит, смотрит на эту всю ситуацию и не может понять, почему ему не могут противостать. И когда у него состоялся разговор с Саулом, вот что он сказал ему. 17 глава, 36 стих. «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Вот это главный фактор здесь, главная причина, почему Давид соглашается идти в бой против Голиафа. Он ясно понимает, что если человек так поносит воинство живого Бога, он никогда не может устоять. Заметьте, у всех остальных воинов не было способности так думать. Вот почему Давид человек по сердцу Божьему, потому что он в своей жизни постоянно учился доверять Богу все больше и больше. Следующая, предпоследняя, большая часть книги «Царств», первой книги «Царств» – это преследование Давида Саулом. Много глав этому посвящено. После того, когда Бог даровал победу над филистимлянинами, когда Давид победил Голиафа, и это открыло победу, и они победили, в общем-то, всех филистимлян в это время, Саул, будучи тщеславным человеком, он не мог допустить, чтобы кто-то имел больше славы, чем он. И таким образом он начал преследовать Давида. Если вы читаете, то вначале он пытался его каким-то образом чужими руками убить. Он говорит, я тебе отдам свою дочку в жены. Хотя он обещал ему и так уже отдать, потому что он обещал, кто победит Голиафа, тому отдаст. Он уже победил Голиафа. Он говорит, ну тебе есть еще одно. Ты должен еще 100 филистимлян убить для этого. И в общем, Саул втайне надеялся, что пойдет он убивать филистимлян, и, в общем-то, и дочку выдавать замуж не надо будет уже. То есть его там убьют где-то филистимляне. Он пытался несколькими разными путями это сделать. В конце концов, когда Иоаннафан, сын Саула, с которым подружился Давид, когда Иоаннафан увидел, что отец конкретно настроен убить Давида, он дает ему сигнал, и Давид уходит с этого города, где находился Саул тогда. Вот, уходит и скитается в пустынях, опять-таки, годы. Это было не быстро. В течение долгих, многих лет. Мы не знаем точно, сколько это происходило, но это не месяцы были, это были годы. В течение нескольких лет Давид скитается там вместе с определенной группой людей. 400 человек из народа израильского решили присоединиться к нему. И они были там с ним на протяжении длительного времени. Если вы помните, на протяжении этого времени Бог дважды давал Давиду возможность убить Саула. В двух ситуациях. Но вот этот страх Божий, вот эта внутренняя порядочность или внутренний стержень, который был у Давида, он не позволял ему это сделать. Саул на его месте уже бы давно, несколько раз. Но именно поэтому Саул и теряет царство, а Давид его приобретает. Помните два раза, когда совсем рядом находился Саул? И Давид мог бы очень легко, когда его оруженосцы рядом, военачальники, говорят, давай мы сейчас его здесь же закончим раз и навсегда. Поразим его сейчас, и вся эта глава закрыта, и все будет на твоем месте, или все будут за тебя. Давид этого не делает. 1 Царств, 26 глава, 23 стиха. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои. Это Давид обращается к Саулу последний раз. Но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. Он говорит, я этого не захотел сделать. Вот это внутренняя порядочность души, страх Божий, который есть у человека. Он ждет, он терпеливо ждет, когда Бог исполнит то обещанное ему царство, когда предоставит это, реализует это обещание и даст ему царство, которое обещал. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. Заметьте, как он через это служит Богу. Он говорит, я не хочу быть убийцей царя. Это очень сложный период был в жизни Давида. Если вы внимательно читаете книгу «Псалтырь», вы можете встретить много псалмов, в которых написано, что они были написаны в то или иное время, когда Давид скитался от Саула. Один из таких псалмов мы читали сегодня, 62-й псалом, когда он был в пустыне Иудейской. Все эти псалмы, они представляют себе, прежде всего, они имеют в себе боль, когда Давид находится в состоянии усталости, когда он ясно понимает, что за ним погоня, что его хотят вот здесь, где-то в пустынях, где-то догнать и уничтожить. И он человек, он не супермен. Он не человек бесчувственный. Он реально чувствует, он реально понимает, он видит, что это страшно. Но заметьте, сердце, преданное Богу, в каждый раз, когда он выражает свой страх, потом он поднимает глаза к небу, поднимает глаза к Богу, и тональность псалма меняется, и он обретает силу, и он может жить по-нормальному. Послушайте один из таких псалмов, 56-й. Начальнику хора «Не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землей да будет слава Твоя». Заметьте, как он в своем молитвенном предстоянии перед Богом, как он попадает вот в это состояние, он видит себя, видит тяжелое положение, в котором он находится, и поднимается снова, обращаясь к Богу. И потом через время опять попадает в это же положение, понимая, что притесняют его враги вокруг. И снова поднимает свой взор к Богу. Вы знаете, книга «Псалтырь» показывает нам замечательную практику реальной жизни в трудностях. Бог позволил Давиду прожить эти трудности. Это один из самых дорогих для Бога людей. И он допускает ему переживания, тяжелейшие переживания, в которых он находится, на протяжении длительного времени, пока он не приготовил его, пока Бог не приготовил Давида к тому, чтобы он стал царем или смог стать царем. Последнее, чем заканчивается эта книга, это смерть Саула. Это печальный конец. Печальный конец личности этой жизни, печальный конец попыток Израиля поставить себе царя или научиться управлять своим государством без Бога. Вскоре после того, как Саул был отвержен Богом, он стал переживать вот эти приступы злобы, ненависти, суеверия, отчаяния. И несколько раз, мы читаем несколько раз, наверное, в трех главах упомянуты вот эти ситуации, в которых написано «Дух от Господа причинял ему вот это состояние». То есть Саул был в таком состоянии, и Бог оставлял его просто в этом. И он вместо того, чтобы, как Давид, искать Бога и утешение в нем, он все более бесновался, ему нужны были какие-то средства, которые как-то снимали это напряжение внутреннее. Он был очень боязливым, очень паникующим человеком. И в конце концов заканчивается эта книга тем, что Саул, потерпев поражение от филистимлян, когда он уже был ранен, он, в принципе, довершил это дело, когда он упал на меч. Это было самоубийство, хотя это не совсем самоубийство, он и так бы умер уже. Но жизнь его закончилась очень печально. Захватили тела даже его и его сыновей, захватили филистимляне. И помните, они отрубили головы, повесили на стенах города их тела, надругались, насмеялись. То есть печальнейший финал. Очень печальная жизнь и печальный конец. Итак, это основные события первой книги царств. Несколько слов буквально по поводу уроков этой книги. Самое большое, чему мы можем научиться. В этой книге красной нитью проходят две личности. Там есть, конечно, еще личность Самуила вначале, очень важная, но она как бы готовит почву для этих двух личностей. Личность Саула и личность Давида. Личность Саула представляет собой ложную религию. Религию, в которой человек подчиняется своим вот этим внутренним порывам, движению неправильного сердца при сохранении внешней религиозности. Личность Давида представляет собой истинную религию. И когда мы сравниваем эти две личности, мы можем увидеть эту картину, как они противоположны друг другу. Если Саул служит Богу ради своего успеха, то Давид служит Богу из преклоненного сердца. Несколько таких ситуаций. Посмотрите, когда Саул служит Богу ради своего успеха, он идет против Амалека, и он готов совершать там жертвоприношения, и он готов делать Божьи дела, но для того, чтобы он был успешен. В конце концов, он соглашается и говорит Самуилу: «Да, я согрешил, я согласен, я покаюсь, только почти меня пред народом». И когда мы смотрим на Давида, мы видим, что это служение, которое исходит из сердца его. На протяжении всей его жизни, всего того, что мы видим, он в каждой конкретной ситуации, в каждом случае, он использует возможность для того, чтобы искренне служить Богу. Второе. Саул стремится к значимости. Это ложное стремление к значимости. Он ищет значимость. Он говорит: «Почти меня пред народом». Когда девушки поют: «Саул убил тысячи, Давид десятки тысяч», он спать не может после этого. Как это так? Есть кто-то, кто более значим, чем он. Вот это стремление к значимости его съедает внутри. Заметьте, как Давид полностью удовлетворен в том положении, в котором Бог, которое Бог ему определил. Бог помазал его в цари и послал пасти овец, и он пасет овец. Следующее. Саул наполнен суеверием и страхом. Давид вместо этого имеет разумный подход и доверие к Богу. Вот это религия, религия суеверия и страха. Суеверие построено на исполнении обрядов, которые нужно сделать, чтобы иметь успех. Давид подходит из разумного понимания служения Богу. Он реально смотрит на каждую ситуацию и разумно ее взвешивает. И он практически доверяет Богу, как мы уже говорили. Он смотрит на филистимлянина, смотрит на Голиафа, и он видит его, и он думает. Он поносит воинство живого Бога. Тот, кто поносит воинство живого Бога, никогда не устоит. Поэтому я могу его победить. Вместо страха и суеверия у него разумное отношение к Божьему Слову. И в действительности мы видим, как он побеждает. Ложная религия Саула проявляется в его злобе и ненависти. То есть, как только ситуация выходит из-под контроля, как только что-то не по его, он злится. И он ненавидит тех, кто ему мешает. Его сердце наполнено этой злобой и ненавистью, и оно приводит его к тому, что уже Давид должен поиграть на гуслях. Иначе будет всем плохо здесь. То есть это тяжелое положение, в котором он находится. Заметьте, он находится в царском дворце и живет вот в этом состоянии злобы и ненависти. Давид находится, скитается в пещерах, и вместо этого у него милосердие и прощение. Саул в его руках, он может его убить. Он этого не делает. Он говорит: я не могу поднять руку на помазанника. Он прощает его, хотя Саул же гоняется за ним уже несколько лет. Вот это вот отличие настоящей истинной религии от псевдорелигии, которая показана здесь в первой книге Царств очень ярко в сравнении этих двух личностей. И последнее. Саул живет в беспокойстве. Давид знает, как находить умиротворение в Боге. Есть у нас несколько минут, буквально несколько минут по поводу сложных для толкования вопросов. Что означает злой дух от Господа, который сходил на Саула? В нескольких местах упомянуто это. Мы видим в книге Иова, что Бог разрешает дьяволу куда-то двигаться или не двигаться. В данном случае злой дух от Бога – это не то, что у Бога злой дух, а Бог позволяет злому духу прикоснуться к человеку. В данной ситуации Саул имеет почву внутри себя. Мы видим, суеверный, он боящийся, он имеет злобу, он ненависть имеет, он беспокойство имеет. И вот это все и есть инструменты злого духа, которые приводят его к этому состоянию. приступом вот этом паники и депрессии. Второе. Как мог сходить на Саула Божий Дух, если он такая негативная личность? Мы видим в нескольких местах, 1 Царств, 6 глава, особенно с 10 стиха, где Саул пророчествовал, и написано, что Бог не сходил на него и использовал его. Ответ на этот вопрос следующий. Библия приводит много примеров, когда Бог использовал разных людей для своей цели в качестве инструмента. Этого человека исполняет духом своим. Например, сказано о царе Кире, персидский царь Кир, 45 глава книга пророка Исаии. Написано о том, что ты не знал меня, но я сделал тебя помазанником, то есть я использую тебя, то есть Дух Божий делает этого человека способным, чтобы произвести определенную, исполнить или решить определенную задачу, исполнить определенную цель. И поэтому мы встречаем такую фразеологию, что Бог исполняет или человек исполнится Духом Божиим. Последнее. Вызвала ли волшебница дух Самуила или это был злой дух? Помните эту историю, когда Саул дошел до такого состояния, что он опять был в панике? И он сделал самое немыслимое в то время – пойти к волшебнице. Все волшебники должны были быть уничтожены, изгнаны из земли израильской. Но он не только оставил ее, он пошел к ней. И он пошел, потому что опять филистимляне наступают, не знают, что делать, куда идти. Раньше Самуил был, теперь Самуил умер. Что делать? Он пришел к волшебнице, и волшебница вызвала Самуила. И Самуил сказал, если вы помните, Саулу о том, что «А что ты пришел? Я тебе давно сказал, что с тобой будет. Давид будет царем, а ты погибнешь». В принципе, вот все то, что Самуил сказал. Возникает вопрос, могла ли волшебница вызвать Самуила? На этот вопрос нет ответа. В принципе, мы знаем точно, что дьявол не распоряжается людьми, которые вечностью у Бога. Мы точно знаем. Волшебница – это слуга дьявола. Она не могла вызвать просто так Самуила. С другой стороны, то, что говорит Самуил, это точные слова, которые действительно Самуил сказал бы Саулу в этой ситуации. Поэтому мы не знаем точно, что произошло, или же Бог взял и беса, который вышел оттуда в виде Самуила, заставил сказать нужные слова. Или же Бог допустил исключение, в котором он позволил Самуилу, позволил, сходи, пожалуйста, еще раз, скажи-ка ему еще раз, независимо от того, что это вызывает волшебница. То есть мы не знаем точно, и для нас это не так важно, важен эффект, который там был. Наиболее важные тексты в этой книге. Первый текст – это молитва Анны, 1 Царств, 2 глава, с 1 по 10 стих. Очень важный текст, который нужно знать, помнить, полезно читать иногда, очень такие прославляющие, поклоняющиеся Богу слова. Слова Самуила по поводу важности послушания Богу. Вот этот текст, который нужно выучить. 1 Царств, 15, 22. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? И дальше слушайте. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». И еще один текст, который мы уже читали, который очень полезный, если мы будем знать наизусть. 1 Царств 16, 7. Это слова Господа к Самуилу. «Не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце».